В начале вот этой темы, которой я хотел коснуться, это послание Ефесянам, 5 глава. Я прочитаю с 10 стиха. Ефесянам, 5 глава, с 10 стиха. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Вот в этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел обращается к церкви. И он делает серьезное предупреждение для церкви. И если бы мы смотрели вот раньше, он говорит о конкретных грехах, которые совершаются, и он говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и он говорит, что вы некогда были тьма, а теперь вы свет, и поэтому он говорит, поступайте, как чада света, то есть вы должны ходить в этом свете, и ваши дела, ваши поступки, они должны показывать, что вы являетесь светом. Как вы думаете, церкви последнего времени, вот как мы видим в Священном Писании, в каком направлении будут двигаться? Как вы думаете? Куда будет двигаться поместные церкви? Скорее всего, в сторону тьмы. Я не говорю о истинной церкви, о которой сказал Христос, что врата ада ее не одолеют. Это слова Христа, и мы знаем, что это будет исполнено, и врата ада не одолеют церковь, и до самого момента восхищения церкви, истинная церковь, она останется истинной церковью. Но как показывает нам Писание, что в последнее время будет больше и больше происходить ситуации, когда истинная церковь будет становиться меньше, и люди будут двигаться в принятии греха, греховной жизни, и в то же время они будут желать находиться в церкви. Так показывает нам Писание, об этом Павел писал, он Тимофея об этом предупреждал. И для нас вот как раз мы понимаем, что мы живем последнее время, и мы живем в Америке. И для нас, я думаю, как для членов церкви, очень важно определяться в этой ситуации. Для нас очень важно смотреть, видеть то, что происходит, видеть, что предупреждает Слово Божие, и быть на страже, и бодрствовать. Понимая, что вот это движение, движение отступления, движение к греху, к свободе греха, к проявлению греха в жизни христиан, оно будет все больше и больше развиваться. И поскольку оно будет больше и больше развиваться, оно будет больше и больше приниматься как что-то нормальное. И тогда нам, братья и сестры, очень важно в этой ситуации, видя это, принимать решение. А мы как церковь, поместная церковь, каким образом мы будем в этой ситуации что-то делать? Или будем мы что-то делать, или не будем мы что-то делать? Или мы будем вот в этом общем потоке движения, которое захватывает многие церкви, точно так же находиться и двигаться вот этому страшному положению, которое Писание нам говорит? Я думаю, для нас очень важно, потому что мы церковь. Вот сейчас, сегодня у нас членское собрание. То есть мы собраны как члены церкви, которые должны думать о том, куда двигается наша церковь, что мы собираемся предпринимать для того, чтобы наша церковь развивалась, и развивалась не просто организационно, чтобы новые программы какие-то возникали или что-то больше, участия какого-то было, но чтобы она развивалась духовно. А духовное развитие, оно предполагает духовный рост и предполагает освящение, то есть отделение от греха. И вот здесь как раз я хотел коснуться этой темы, может быть, не так подробно, может быть, когда-то можно будет еще коснуться, но некоторых моментов я хотел коснуться сегодня, которые касаются нас, как членов церкви. У нас есть устав, как вы знаете, устав, который был принят нами, и вот в этом уставе я хотел коснуться только одного пункта и несколько рассмотреть эти моменты. В пятом разделе нашего устава есть такой пункт, это раздел 5.2. Здесь сказано, нарушением библейских принципов, о которых ранее сказано, что те, кто нарушает библейские принципы, применяются методы церковного воспитание в целях исправления. Нарушение библейских принципов являются наговоры, неправда, сквернословие, злоречие, бесчинство, супружеская неверность, разводы, добрачная половая жизнь, однополые браки и другие извращения, аборты, браки с людьми, не разделяющими евангельско-баптистского вероучения, оккультизм всякого рода, курение, употребление спиртных напитков, включая пиво. Вот в этом разделе нашего устава мы определили опасности, которые существуют. И мы определили эти опасности и сказали, что мы должны быть на страже. Мы должны понимать, что если подобное проявляется в церкви, то, как мы определили, к подобным проявлениям должны применяться в церкви методы воспитания. Я хотел, чтобы мы сегодня подумали вот о каждом из этих моментов. Может, не каждый, некоторых я не буду касаться, но некоторых моментов, чтобы мы коснулись. И подумали, просто проверяя себя, применяя это каждый к себе и смотря на ситуацию, которая в церкви складывается. Если мы считаем, что вот то, что мы здесь определили, это является опасностью, и мы смотрим на окружающий мир, и мы можем заметить, что все меньше и меньше как-то уделяется внимание вот этим опасностям вокруг, в христианстве. Все больше и больше некоторые вот из перечисленного здесь, на них просто не обращается внимания, как-то сглаживаются эти острые углы. Я сказал, что нам нужно определяться, нам нужно думать о том, каким образом мы на все это смотрим. Итак, первое, что мы здесь с вами увидели, что записано, один из нарушений библейских принципов – это наговоры. Кто как понимает, что это такое? Как вы понимаете? Что это за нарушение? Как это проявляется? Проявляется ли это где-то? Кто-то может определить как-то? Пойти что-то сказать другому. Сплетни. Еще прибавить, да. Может быть, необоснованно. Может быть, и обоснованно. В принципе, это тут не всегда даже. И тогда, если это прибавляется, оно, может быть, необоснованно прибавляется. Да, Максим? Да, это уже то, о чем мы говорим, разглашение тайны церкви. Наговоры, вот две выдержки я из словарей беру. Владимир Даль говорит так, что такое наговоры. Это пересказы, смутки, перенос вестей из дома в дом с пересудами, толками, прибавками. Словарь живого великорусского языка говорит, что это слух о ком-то, чем-либо, основанный на неточных или заведомо неверных, нарочито измышленных сведениях. То есть мы видим, что вот это да, это передача. Это передача, это может быть какая-то информация неточная, а может быть и точная, но это нехорошая информация. И когда члены церкви начинают эту информацию передавать из уст в уста, или у нас обычно это из телефона в телефон, то это то, что мы определили как нарушение библейских принципов. И мы сами понимаем, что когда о ком-то из нас это будет происходить, естественно, нам неприятно. Но я хочу, чтобы мы поняли, чтобы мы проверили себя, не участвуем ли мы в этом. В книге Притчи, помните, этот текст сказан, 26 глава, 22 стих. «Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Поэтому в Писании очень много вот таких текстов, особенно в книге Притчи и в других текстах, когда Господь показывает, что это греховное состояние, это греховная практика. Исход 23.1 сказано: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Левит 19.16 сказано: «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Когда вот мы думаем об этих наговоры, сплетни, клевета, любые какие-то передачи слухов, которые где-то мы услышали, здесь мы можем сказать, что тот, кто говорит о человеке, мы говорим конкретно о членах церкви, вот как о семье, он, во-первых, вредит самому этому человеку, о котором он говорит, потому что это зло, которое он говорит на другого, и это является грехом. Во-вторых, мы можем сказать, что этот человек, рассказчик, который передает, он не проявляет любви, о которой говорит нам Священное Писание. Он говорит зло на человека, и христианская любовь не проявляется. И в-третьих, мы можем сказать, что он грешит и против тех людей, которым он говорит. Он их вовлекает в это. Он их как бы вот загружает этой информацией. И мы читаем книгу Притчи 16:28, сказано: «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». И в другом тексте мы читаем Притчи 13:3, сказано: «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает рот, тому беда». И мы понимаем, что клеветник Писания – это сам сатана, это его дело, это его постоянное вот, участие совершать это. И так нам сказано, книга Откровения говорит об этом. И поэтому сатана, он действует вот в этом. И особо страшно, когда он в церкви начинает это совершать. Когда он начинает вовлекать членов церкви для того, чтобы они могли это совершить. И мы понимаем, что как нам бодрствовать вот в этой ситуации? Как нам не нарушить вот те библейские принципы, о которых мы говорим? Писание нам четко говорит, нам Писание дан ясный, понятный метод, как в этой ситуации поступать. Когда мы слышим что-то отрицательное, когда вдруг у меня возникает вопрос о каком-то человеке, Писание говорит: пойди и скажи ему. Напрямую прийти к человеку и сказать, если ты видишь что-то. То есть не передавать это кому-то, а ты знаешь, а то-то, а ты знаешь вот у того, и пошло оно дальше. То есть если ты что-то видишь в человеке, Писание говорит: пойди ему скажи напрямую, если он не послушает, возьми еще одного человека, если нет, тогда уже скажи церкви. То есть это библейский принцип, который мы видим. Сатана как раз нас побуждает делать совершенно по-другому и побуждает нас вот таким образом нарушать этот библейский принцип. И дальше оно не останавливается. И дальше вот мы прочитали следующий библейский принцип, который мы нашли. Там сказано «злословие». Злословие – это еще один грех, который мы включили вот в наш список. Что такое злословие, как вы понимаете? И как это может ли это проявляться в церкви, между членами церкви? Что такое злословие? Оно само слово за себя говорит. Злословие, да, это злое что-то. Это какой-то умысел, который у человека есть, наговорить зло на человека. И это действительно, здесь есть умысел какой-то. И поэтому Писание нас тоже предупреждает. Смотрите, первое послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Написано так: «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже не есть вместе». И дальше в 6 главе 1 Коринфянам 9 стихе, 9-10 стихе сказано: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует». Там даже написано: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть вот это злоречие – это еще один такой метод сатаны, который побуждает нас. И я говорю сейчас, вот чтобы мы как-то сосредоточились на церкви. Мы как члены церкви. Сатана может побуждать нас в какой-то ситуации, какая бы ситуация ни была, и ситуация может быть разная, давать нам вот это зло, которое мы начинаем изливать. И злоречие – это уже, может быть, прямой разговор. То есть, если мы говорили клевета, там сплетни, это уже где-то за спиной, то злоречие – это может быть напрямую. Это человек к человеку, это член церкви к члену церкви. Я думаю, что вот этот вопрос злоречия, он почему-то, или, может быть, к сожалению, в наших русских, украинских церквях, он довольно важный вопрос, довольно острый. Не знаю, может быть, не так мы хорошо знаем американцев, может быть, я не так хорошо знаю, но вот почему-то мне кажется, что это беда, это большая проблема нашего славянского христианства. То есть мы действительно мы хорошо как бы можем себя держать вот в церкви, но вот где-то вне церкви вот этот вопрос, он очень серьезный, и очень мы должны к нему ответственно относиться. Дальше мы с вами посмотрели в этом списке, в этом перечне написано «сквернословие». Сквернословие – это еще одно из нарушений этих библейских принципов, о которых мы сказали. И сквернословие – это ругательные слова, мы понимаем. Это ругательные слова, это матерщина. И когда-то это было вот для более старшего поколения, или, может быть, ну, для моего поколения, в церкви для христианина вот произнести какое-то такое слово, это казалось невероятным чем-то, это казалось чем-то страшным, это невозможно. К большому сожалению, у нас подрастает молодежь, которая этого не понимает. Это связано с английским языком, и вот этот вопрос сквернословия у членов церкви, у молодых, я думаю, что нам очень нужно за это переживать. Потому что сквернословие на английском языке, оно присутствует так же, как оно есть и на русском языке. Конечно, это разные другие слова, но все имеет одну связь. Это есть целая тема сквернословия, откуда она, все вот эти слова, которые используются и в русском, и в английском языке, они все имеют и идолопоклоннический вот такой корень. Потому что это все были слова, когда-то связанные с идолопоклонством, когда жрецы приносили жертвы, поклоняясь богам плодородия, они приносили эти жертвы, и этим самым они считали, что вот в этот момент происходит это рождение вселенной, бога плодородия. И они произносили все эти слова, которые связаны были вот со всем этим сквернословием. Они призывали этих бесов, они призывали этих демонов, и это было настоящее идолопоклонство, это был настоящий оккультизм. И несмотря на то, что сама практика, мы уже не видим, вот эта языческая практика, она была во всех народах, в том числе и в русском языке, если мы проверяем истоки всех этих слов, это было русское язычество, откуда все это пришло. Но мы видим, что слова остались. И в этом большая беда, потому что оставшись слова, они оставили за собой вот эту сущность демоническую. И почему и мы говорим, что это страшно, это опасно, это нельзя? Не потому, что это просто название чего-то неприглядного, а потому, что это имеет вот эту идолопоклонническую сущность. И это точно так же в английском языке. И когда молодежь вот этого не принимает или не понимает, то это страшно, это опасно. И мы как церковь должны переживать об этом. Поэтому у нас стоит вот этот вот раздел сквернословия, который является нарушением библейских принципов. Следующее, что мы с вами здесь видим, следующее нарушение принципа, который мы с вами перечислили, это бесчинство. Как вы понимаете, что такое бесчинство? Кто как понимает, что такое бесчинство? Когда проявляется бесчинство в церкви? Непослушание, самоволие, непокорность. А как это? Где это? Где это проявляется? Где это может быть проявлено, бесчинство в церкви? Можете дать примеры какие-то? Да, в чем-то да. Еще какие-то есть примеры? Слово «бесчинство», оно образуется от противоположного. Противоположное слово – это «чинный». «Чинный», то есть соблюдающий чин, приличие, устав или обычаи общественной жизни, степенный, приличный, пристойный, воздержанный. А бесчинство – это нарушение чина, нарушение приличия, пристойности, нравственности, невежества, обычая. И в Священном Писании есть достаточное количество текстов, которые говорят о бесчинстве. Павел об этом пишет, о бесчинстве в церкви. И правильно было сказано, что бесчинство – это нарушение. Нарушение то, с чем согласилась церковь, то, что сестра сказала. То есть церковь определяет порядок. Например, у нас есть порядок богослужения. Мы определили этот порядок, каким образом у нас этот порядок. Порядок, что церковь слушает, проповедник проповедует. Да, мы можем каким-то образом этот порядок менять, но это должно быть не просто что-то стихийно своевольное. Мы можем это сделать, что это не проповедь, это беседа. И зал может участвовать в этом, отвечать это может. То есть определенные порядки, которые приняты. Богослужения, молитвы, еще каких-то служений, которые есть. Бесчинство, когда своевольно нарушается этот порядок. Естественно, если бы во время богослужения кто-то из членов церкви выбежал бы за кафедру и сказал: так, хор, вы сейчас замолчите, сейчас я буду... Но это бесчинство, это нарушение вот этого порядка, который есть. Другой момент бесчинства, которое можно заметить и который, я бы сказал, больше и больше набирает силу, это отношение членов церкви к тем наставлениям, которые дают служители. Вот здесь бесчинство начинает проявляться больше и больше. Это связано, может быть, с демократией, в которой мы живем, в Америке тем более, вот когда эта свобода личности, она так высоко поднимается. Это, естественно, связано с последним временем. То есть отношение к наставлению служителей, оно очень часто может проявить бесчинство, характер человека, который склонен к бесчинству. Когда ты говоришь ему наставление, когда ты беседуешь, и у него возмущение, и он спорит, и он доказывает, и он начинает каким-то образом не соглашаться или наоборот проявлять вот какое-то свое своенравие, вот свой характер. Это бесчинство. Потому что Писание говорит, что в церкви поставлены служители, которые ответственны, которые должны отчет дать Богу, которые отвечают за церковь, отвечают за членов церкви. И вот этот вопрос бесчинства, я хотел бы, чтобы мы очень серьезно к нему отнеслись. Чтобы мы понимали, что церковь, она будет оставаться церковью до тех пор, пока в церкви будет действовать принятый порядок, когда церковь будет в мире, когда церковь будет в покое, когда церковь будет принимать то, что говорят служители. Нужно сказать, что пример бесчинства, я уже коснулся, это нарушение того, с чем согласилась церковь. Примеры, которые есть в нашей церкви, они бросаются в глаза, и не касаясь, может быть, глубинных каких-то вопросов, они наружнее касаются. Мы с вами говорили уже несколько раз и принимали это согласие о внешнем виде в церкви. И мы говорили о том, как мы желаем, чтобы выглядели члены церкви, которые приходят в церковь. Вы замечаете проявление бесчинства в этом вопросе? Когда мы замечаем, что члены церкви нарушают то, что принято, то, с чем согласилось. Это проявление бесчинства, потому что человек в этой ситуации начинает думать и принимать себе решение, что ну, то, что сказано, это как бы мнение кого-то, у меня есть свое мнение, я считаю, что это нормально, я считаю, что это правильно, и он... Внешний вид создает себе такой, как он желает видеть. Это касается и братьев, это касается и сестер, это касается многих деталей. Но вот здесь, вот я говорю, проявление бесчинства мы замечаем. Одна из проблем, с которой сталкиваются служители вот у нас в последнее время, это проблема интернета. Потому что интернет в последнее время, он все больше и больше начинает открывать внутреннюю жизнь членов церкви. Почему? Потому что появляется возможность загружать свои фотографии на интернет. И когда мы смотрим на эти фотографии, то мы видим настоящую жизнь членов церкви. И мы видим проявление бесчинства. Почему? Потому что то, как изображают себя члены церкви на фотографиях, которые они выставляют весь мир, это совершенно не то, как они должны выглядеть в церкви и даже вне церкви. И вот здесь вот она и проявляется, вот это бесчинство, когда человек проявляет себя, проявляет свою непокорность, проявляет, что он живет той жизнью, которую он сам считает правильной, которую он сам определяет, какая она должна быть. Это беда и это проблема, я думаю, которая все больше и больше проявляется. Следующий момент, который мы с вами здесь увидели и который мы с вами вместе согласились – я не буду касаться, вот у нас здесь есть целый список раздела, который касается разводов и однополых браков, других извращений. Может быть, и стоит коснуться, может быть, Сергей Петрович как-то подготовит. И это важная тема, потому что и эта тема, она все больше и больше становится проблемой. Но эту тему я не буду касаться, хотел коснуться только одного момента. У нас записано здесь, что нарушение библейских принципов – это аборты. Вот этого темы я хотел немножко коснуться. Почему я хотел коснуться? Потому что я вижу, что это становится больше и больше проблемой. В чем это становится проблемой? Для нас как бы привычное понимание слова «аборт» – это хирургическое вмешательство. Когда женщина, забеременев, прерывает беременность хирургическим путем. Но не все так просто, потому что сатана предлагает все больше и больше различных методов, которые не всегда понятны. И если статистика говорит, что хирургических абортов в настоящее время в Америке это больше 1,5 миллиона в год, то есть другой метод, который можно назвать химические аборты. И вот это беда, потому что химических абортов в Америке в каждый год происходит от 10 до 14 миллионов. И не всегда люди даже понимают, что происходит. И люди не всегда даже понимают, когда они используют некоторые методы предохранения, они не всегда понимают, что, к чему это может привести. И поэтому я думаю, что вот то, что у нас здесь записано, что это нарушение библейского принципа аборты, это не только когда это хирургическое вмешательство прерывает беременность. очень серьезно нужно отнестись к вот этому вопросу, потому что это убийство. Мы так понимаем на основании Священного Писания, что человек образуется и душа образуется в момент оплодотворения клетки. И поэтому любой метод, который воздействует на оплодотворенную клетку, он является абортом. И я вам скажу, что сегодня в Америке предлагается огромное количество тех средств, которые являются химическим абортом. Это различные таблетки, это различные уколы, прививки, пластыри, спреи. Это все имеет одно и то же действие. Оно химическим путем убивает человека, который уже находится в чреве матери. И поэтому для нас, я думаю, что это очень важно. Для молодежи это очень важно, для молодых семей это очень важно, которые должны думать, прежде чем они идут на какой-то метод, они должны серьезно подумать, потому что это совершение греха, это совершение убийства, которое в Писании очень, очень ясно показано, руки, которые проливают кровь. Другой момент, который все больше и больше начинает развиваться в настоящее время, это различные хирургические вмешательства, на которые идут люди, чтобы не иметь детей. И Писание нам дает принцип, что разрушение тела человека – это грех, потому что это храм Духа Святого. Поэтому любое хирургическое вмешательство, которое позволяет человек сделать, оно является греховным, оно нарушает библейский принцип. Следующее, что мы здесь находим, мы видим в этом перечне, это брак с людьми, которые не разделяют евангельско-баптистское вероучение. У нас с вами записано, что это нарушение библейского принципа. Почему? Кто может сказать, почему мы с этим согласились? Я этот вопрос поднимаю сейчас, потому что эта тема становится острой в нашей церкви. Вопрос брака с людьми, не разделяющими евангельско-баптистского вероучения. И я думаю, что мы и в этом вопросе должны серьезно продумывать, почему есть эта причина, какие последствия к этому есть и к чему она приведет. Я уже говорил когда-то, вот когда была музыкальная конференция, что в настоящий момент метод сатаны – это разрушение границ между церквями. И он действует вот в этом вопросе самыми разными методами. Музыкой, которую сатана предлагает, которая принимается всеми церквями, всеми деноминациями, которая подходит для всех, и все поют. Эти стили, которые предлагаются, эти тексты, которые предлагаются. То есть метод сатаны, который мы видим, это разрушение межденоминационных барьеров. Это создание общности, которая как бы называется церковь, которая не распределяется вероучением. И поэтому в этой ситуации нам очень серьезно нужно продумывать, а наша церковь каким направлением пойдет? Мы готовы все-таки стоять на страже, а мы готовы оставаться евангельскими христианами, баптистами? Мы готовы, понимая, что вопрос вероучения, он важен, он очень важен, понимая, что брак, который создается, и мы всегда об этом слышим, это единство, прежде всего, духовное, это единство на уровне духа, это единое служение Богу. И любой брак, который не предполагает единство духа, он не имеет твердости, он не имеет основания. И поэтому вот в этом вопросе, я думаю, это тоже вопрос для нашего рассуждения, как мы определим наша церковь, в каком направлении будет двигаться. Следующее, что мы здесь находим, это оккультизм всякого рода. Оккультизм всякого рода, есть целый перечень тех проявлений оккультизма в настоящее время. Это волшебство, магия, это гадание, это спиритизм, это самогипноз, это принятие наркотиков, которые в определенном моменте позволяют проявляться оккультизму. Это сексуальная магия, это колдовство, это неоязычество, это сатанизм. Это различные тайные сообщества. Что для нас является опасностью? Конечно, вот то, все, что я перечислил здесь, возможно, нету, и мы не можем сказать, что это опасно, что это проявляется вот в церкви. Только некоторые моменты я хотел отметить. Вот всего этого списка три момента я хотел бы затронуть, потому что вижу, что здесь может быть опасность. Первое – это самогипноз. Самогипноз или экстатическое состояние. Что это за действие? Это действие, когда человек посредством самых различных методов вводит себя в состояние экстаза и самогипноза. И что это за действие? Действия самые различные. Это может быть медитация, это может быть пение мантр, это упражнение йоги, это дыхательные упражнения или сосредоточение на каких-то инструментах гадания. Когда человек вводит себя в состояние самогипноза. Вы здесь заметили, это все вопросы йоги, которые в настоящий момент могут подаваться просто как физкультура или средство там для похудения или физические упражнения, но она всегда имеет вот эту суть внутреннюю, она всегда имеет суть духовную. Другой момент, который здесь опасен, это опять же вопрос музыки. Каким образом человек попадает в это состояние самогипноза? Я здесь прочитал, мы увидели, пение мантр. Что такое мантры? Мантры – это специальный набор текстов, когда человек, повторяя их раз за разом одну и ту же фразу, он вводит в себя в состояние самогипноза. Вы замечаете опасность? Потому что этот метод, он присутствует в харизматических церквях. Этим методом они действуют посредством этой музыки, посредством методом, вводя себя в состояние самогипноза, вводя себя в состояние экстаза. И вот здесь вот начинается опасность оккультного проявления. И это очень часто проявляется в харизматических церквях. Когда человек, впадая в это состояние, он открывает возможность для демонического влияния. И это доходит до одержимости. Почему я говорю, что для нас это должен быть серьезный вопрос? Потому что, опять же, это связано с музыкой. И когда мы не будем стоять на страже и будем допускать где-то проявление вот подобных стилей, эта опасность, она выйдет сама по себе. Другой момент – это наркотическое влияние. Вопрос наркотиков очень серьезный и очень опасный в настоящее время. И исследования, и те, кто вот являются, заботятся о лечении наркоманов в христианских репцентрах, они показывают, есть прямая связь часто между наркотическим принятием и оккультным проявлением, которое у человека проявляется. И третий момент вот в вопросе оккультизма, который я вижу является опасным, и может быть из вот всех этих перечисленных он наиболее опасен. Это когда человек, и особенно это молодежь, особенно может быть это подростки, когда они начинают использовать различные компьютерные игры, когда они начинают смотреть различные видеофильмы, которые связаны с оккультизмом, которые связаны с какими-то ужасами, которые связаны с вампирами, которые со всем этим связаны. Это могут быть фильмы, это могут быть какие-то веб-сайты на интернете, когда они начинают вот этим вопросом интересоваться и погружаться туда. И в этой ситуации сатана никогда не будет дремать. И когда человек добровольно туда погружается, сатана свои сети он обязательно расставит и поймает человека в этой ситуации. И следующий момент, который мы можем отметить вот в этом перечне, который мы с вами здесь видим, это курение. Курение. Опять же, вопрос, который, я думаю, что нам нужно стоять на страже. Почему? Хотя нельзя сказать, что да, это проблема сейчас в нашей церкви, но у нас должно быть четкое понимание к этому вопросу. У нас должно быть четкое отношение. Почему? Почему мы так это восприняли? Почему мы считаем, что это нарушение библейского принципа? Почему мы считаем, что мы должны стоять на страже? Потому что границы расширяются, рамки рухаются. Если мы поставили там, мы должны переживать за то, чтобы этот принцип отстаивать. И тут рядом с этим, конечно, идет и употребление спиртных напитков, включая пиво. Так мы записали в нашем уставе. И опять же, вот этот вопрос, я думаю, что чем дальше, тем он будет более остро и остро вставать. Потому что это происходит. Это происходит вокруг, это происходит, когда мы смотрим на американцев, которые называют себя христианами и считают нормальным употребление спиртного, употребление пива или употребление вина. Это происходит среди русских, которые живут здесь в Америке, которые начинают понимать, что это наша была замкнутость, это была наша ограниченность русская, когда мы приняли решение от полного воздержания от алкоголя. И начинает все больше и больше вот эта позиция приходить, что должен быть не полный отказ, а должна быть мера. И когда человек держит себя в рамках, когда он держит себя в мере, когда он не доходит до полного опьянения, а когда он там выпил бокал вина или там банку пива, или что бы то ни было еще, то это как бы нормально. Но я думаю, что мы должны стоять на страже. Писание нам ясно показывает, что опасность в том, что если человек пробует, это как со змеей. Если ты не играешься со змеей, то ты можешь быть уверен, что она тебя не ужалит. Но когда ты начинаешь играть со змеей, скорее всего, она тебя ужалит. И здесь другая есть опасность, которая, ну, как бы манипуляция этим вопросом. Большинство здесь водителей, да? Как законы штата Вашингтон позволяют? Какое содержание алкоголя в крови? Почти все знают, да? Сдавали на права. А что, если кто-то скажет, хорошо, а я выпью алкогольный напиток, который не доведет уровень содержания алкоголя до этой границы? Это приемлемо для христиан? Как вы? Что вы скажете? Алкогольный напиток, который не доведет уровень алкоголя в крови до 0,08. Почему неприемлемо? Сама суть. То есть, я уже не помню, уже 10 лет назад сдавал на права. Там, по-моему, эти 0,08, они определялись как, по-моему, банка пива или что-то такое. Если кто-то скажет, хорошо, я полбанки буду выпивать. Тут дело не в количестве алкоголя в крови. Для закона, там, для полицейского, может быть, это так. Но для христианина подход совершенно другой. Не уровень содержания алкоголя, а сама суть предмета. И когда человек берет банку с пивом, и начинает употреблять, тут разница не в том, выпил он банку или выпил он половину банки, а сама суть, что он делает. Почему человек на это идет? Какие мотивы побуждают его это делать? Почему он вот на все эти действия соглашается? Вот это суть. И поэтому я думаю, вот в этом вопросе нам нужно быть очень осторожными. Нам нужно стоять на страже. Потому что я говорю, этот вопрос, он поражает все больше и больше христиан. И для нас это вопрос, о котором мы должны переживать. Мы с вами коснулись, вот, как я сказал, в общем только этих моментов. В тексте Писания, который я прочитал, мы с вами видим, апостол Павел говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Я думаю, что здесь два действия, о которых Павел отмечает. Он первый говорит, не участвуйте, и второй он говорит, обличайте. И поэтому для нас, как для церкви, слава Богу, если мы стоим, понимая, что это неправильно, что это греховно, но мы выполняем только первую часть совета апостола Павла. Не участвуем. Есть второй совет, который он говорит, но и обличайте. То есть для нас должно быть четкое понимание, что эти моменты, о которых мы говорили, они являются греховными. Это моменты, которые все больше будут накатываться на церковь, они будут создавать давление, они будут создавать напряжение. И нам, для того, чтобы нам выстоять, для того, чтобы нам остаться церковью, Писание говорит, не участвуйте, но и обличайте. То есть говорите о грехе, называйте грех грехом, отстаивайте чистоту Священного Писания и те принятые установления церковные, для того, чтобы церковь оставалась церковью. Поэтому помоги нам, Господь, братья и сестры, мы как церковь, мы как члены церкви, для того, чтобы мы держались вот направления, библейского направления, и несмотря на то, что происходит вокруг, мы остались твердыми, и чтобы Господь, когда Он придет за Свою Церковью, и когда Он возьмет Церковь, чтобы Он взял нашу Церковь, чтобы это осталась Церковь, которая была бы верна Господу и служила бы Ему до конца, до пришествия Господня. Аминь.